Послушайте, что говорит Бог, Исаия 66:2. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим». Мне думается, мы давно не испытывали страх и трепет от того, что в нашем доме есть Библия. Мы привыкли к святыне. Если Писание снизошло от Бога, то его необходимо изучать со всем прилежанием. Потому что Бог дал нам Писание не для того, чтобы оно стало музейным экспонатом, но для того, чтобы оно служило нам. Если Писание вышло из уст Божьих, то ему нужно повиноваться. И именно повиновение Писания является отличительной чертой истинных детей Божьих от детей мира сего, от прочих религиозных людей. Иисус сказал так: «Овцы мои слушаются голоса моего». А верующим религиозным иудеям он сказал: «Почему вы не принимаете слово моего? Почему вы не верите словам моим? Вы не из овец моих». Итак, мы должны чтить Писание на том основании, что оно было даровано нам Богом, лично всему человечеству. Во-вторых, мы должны признавать важность Писания, потому что Писание важно из-за своего актуального содержания. Вы знаете, поражаешься, сколько много тем затрагивается в Библии. Кажется, нет такой области, которую бы Священное Писание каким-то образом не осветило. Писание так же современно, как и свежая газета. Она говорит о вопросах, которые затрагивают сердцевину человеческой личности. И, конечно, прежде всего, Писание говорит нам о Боге. Действительно, в нашей жизни все должно начинаться с Бога. Все должно измеряться Богом, объясняться Богом. Не знать Бога значит быть самым великим тупицей на свете. Дорогие друзья, и Библия говорит, что Бог есть вечный и непостижимый Дух. Библия говорит, что Бог есть великий промыслитель. То есть у Него для нашего мира и для каждого человека есть определенный план. Как сказано в Откровении 4:11, «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». По Твоей воле обратим внимание. Так что мы не живем в хаотичном мире, мы живем в мире, который направляется воле Божьей. И подумайте, какую уверенность в нашей душе во всех проблемах придает это обстоятельство. Все, что случается с нами, с детьми Божьими, случается по воле Его. Волос с головы вашей не упадет, без воли Отца Небесного учил Иисус. И очень важное откровение Писания о Боге в том, что наш Бог – Тресвятой Бог. Когда Исаия, пророк, об этом говорит 6 глава этой удивительной книги, увидел Бога во всей Его славе, то он не мог больше чувствовать себя спокойно, он закричал: «Горе мне, погиб я, потому что я человек с нечистыми устами, и глаза мои видели Господа Саваофа». Дорогие друзья, абсолютная святость Бога означает, что ни один человек, даже незначительно запачканный, а Исаия отметил, что у него были только нечистые уста. Может быть, он был раздражен на грешников и говорил слишком жестко. Мы не знаем. Уже этого было достаточно, чтобы он потерял всякую надежду на спасение. И Библия говорит, что святость Бога абсолютно непереносима для грешников. В книге Откровения 6:15-17 сказано: «И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысячи начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор и говорят горам и камням». Чего боятся эти знаменитые люди? «Падите на нас, сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, кто может устоять?» Когда грешный человек сталкивается с трисвятым Богом, его одно желание – куда-то скрыться от такого святого Бога. Вы знаете, почему я уделяю этому аспекту внимание? Потому что мы не поймем человеческую историю, мы не поймем всемирный потоп, мы не поймем наказание Содома и Гоморры, мы не поймем необходимость закона Моисеева, мы не поймем необходимость Евангелия и крестной смерти Иисуса Христа, если только мы не принимаем библейского откровения об абсолютной святости Бога. И Библия говорит, что Бог есть еще и жертвенный Бог. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Что может быть лучше, чем слышать эти слова и доверяться им? Дорогие друзья, Бог пожертвовал самым дорогим, чтобы я и ты были спасены. Вот чему учит Библия о Боге. И Писание учит также нас о последствиях грехопадения человека. Вы знаете, Адам был представителем всего человечества. Мы были в Адаме, и когда он пал, а он не захотел больше наслаждаться Богом, он захотел вступить на путь познания добра и зла, и вот вместе с ним пали мы. Римлянам 5:12 говорит: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем Адаме все согрешили». Вот это суровое, но реальное откровение Бога о нас. Мы согрешили в Адаме. Но Писание не только говорит о грехопадении Адама, Писание говорит и о Божьем плане спасения через голгофскую жертву Иисуса Христа. И Библия провозглашает: тот, кто будет веровать в то, что Христос умер за его грехи, тот, кто посвятит свою жизнь Господу Иисусу Христу в полное подчинение, тот спасен будет. Марка 16:16. И без Писания мы были бы слепы в отношении Божьего плана спасения. Мы бы не знали, войдем ли мы в вечную жизнь или нет. Писание учит нас дорожить церковью. Церковь – важнейший аспект плана Божьего. Вы знаете, через церковь человек становится ближайшим родственником Святой Троицы. Потому что тот, кто входит в церковь, он становится членом тела Христова, невестой Агнца, полнотой наполняющего все во всем, а невесте Агнца, невесте Иисуса Христа, дано право царствовать над будущей вселенной. Дорогие друзья, Христос ясно сказал, Луки 10:16, «Слушающий вас, Меня слушает, и отвергающий вас, Меня отвергается, отвергающийся Меня отвергает пославшего Меня». Так что будем очень осторожны с церковью. Не пренебрегайте ею. Если вы пренебрежете церковью, как здесь сказано, вы пренебрежете Христом. Христос, а вернее Библия, предупреждает нас о признаках пришествия Иисуса Христа за церковью. И основной мотив этих предупреждений заключается вот в чем. Будьте готовы. Пришествие Иисуса за церковью будет внезапным, неожиданным для нас. Поэтому пусть светильники ваших сердец будут гореть огнем живой веры. Писание провозглашает любовь нормой человеческих отношений. Это то, что должно быть. Вы знаете, без этого учение Писания вообще и в церкви, и в мире была бы сплошная катастрофа. И действительно, любить ближних не всегда просто. А Библия заповедует, Левит 19:18, «Не мсти, не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя». Посмотрите, какие очень четкие заповеди дает нам Писание в отношении наших ближних. «Не мсти и не имей злобы». Если бы не было этого слова, мы бы дали волю всем нашим негативным чувствам. мы бы разрушили себя и разрушили отношения. Писание удерживает людей от этого. Писание раскрывает секрет семейного счастья. Вы знаете, Библия превозносит ценность семейных отношений, потому что они были установлены Богом. Создав семью, Господь произнес весьма хорошо. И в Его планы не входит, чтобы в графе «семейное положение» люди писали бы «безвыходное». Господь желает, чтобы наше положение семейное было радостным. И для этого Он дал такую заповедь через Свое Слово. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, Он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Разрешите сказать, что истоки всех семейных конфликтов лежат в противлении этому Божьему Слову. Женщина ставит условием повиновения прекрасную жизнь мужа, когда он будет приносить все деньги домой, когда он не повысит голоса, когда он будет во всем галантен и обходителен. Таких мужей только даже в раю не найдешь, потому что там нет мужского пола и женского. Мужчины ожидают, что их жена должна быть всегда красивая, всегда кроткая, всегда экономная, всегда такая, всегда эдакая. И они забывают пример Христа, который полюбил церковь в ее грязи, в ее немощи, в ее враждебности Богу. Писание желает, чтобы мы были счастливыми в наших семьях, но это только тогда, когда мы Ему повинуемся. Писание проливает свет на проблему страданий. Вы знаете, что страдания – неотъемлемая часть нашего существования. И Библия говорит, что мы можем, по крайней мере, определить три источника страданий. Это грех наш личный или грех людей. Он всегда связан со страданием. Это сатана, как в случае с Иовом. И это Божий промысел, как в случае со слепорожденным. Дорогие друзья, и отсюда, если источник страданий грех, грех надо исповедовать и оставить его. Тогда и причина страданий будет устранена. Если причина страданий дьявол, нужно противостать ему твердой верой, и он убежит. Если это Божий промысел, мы просто говорим: «Господи, смиряюсь, знаю, что кратковременные легкие страдания производят в безмерном преизбытке вечную славу». Об этом говорит апостол Павел во 2 Коринфянам 4:17. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Что бы делали мы, если бы не было библейского откровения о страданиях? Писание предписывает уважительное отношение к гражданской власти. Апостол Павел в послании Римлянам 13 глава пишет: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противится Божьему установлению». Подумайте, эти слова Павел писал в контексте римской действительности. Из 15 римских императоров 14 было гомосексуалистами. Это был сплошной разврат римского двора. И, кажется, логично было бы христианам решить следующее. Не будем платить налогов, организуем революцию против такой нечестивой власти содомской. Павел, движимый Духом Святым, сказал: «Нет, начальник есть Божий слуга, даже если он нечестивый. За свое нечестие они ответят, но лучше иметь какую-то власть, чем никакой власти. Поэтому нужно платить налоги, поэтому нужно повиноваться властям там, где они не заставляют нас идти против Библии и нашей совести». Писание предсказывает судьбу земной цивилизации. Знаете, куда мы идем, заботит как простых людей, так и людей очень-очень умных, заботит аналитиков. Я читал доктора философских наук Сергея Карамурзу. его произведение «Манипуляция общественным сознанием». И вот что пишет этот очень умный человек, что 20 век был переломным в деле манипуляции общественным сознанием. Развивалась новаторская и жесткая практика толпообразования, превращение больших масс людей в толпу и манипуляция ею. Особенностью политической жизни конца 20 века стало освоение политиками и учеными уголовного мышления в его крайнем выражении беспредела, мышление с полным нарушением и смешением всех норм. Всего за несколько последних лет мы видели заговоры и интриги немыслимой конфигурации, многослойные и отрицающие друг друга. И вот эти интриги, многослойные, отрицающие друг друга, плетет определенная кучка мировой элиты. Для чего? И профессор говорит, что человек теперь дезориентирован, он не может воспринимать жизнь как реальность, и потому не может действительно реагировать, он парализован. Вы знаете, все смешано в кучу, никакая идеология больше не работает. Но человек, вооруженный библейским эсхатологией, то есть знанием, учением, писанием о будущих событиях, он не даст запугать себя этим беспределом. Он-то знает, чем все кончится, в отличие от людей мира сего. Он знает, что вот эта путаница, это смешение всех и вся готовит людей к моменту, когда придет антихрист и скажет: «Я вам наведу порядок, слушайте меня». И все человечество повернется в сторону антихриста. Писание информирует о посмертной участи человека. Вы знаете, посмертная участь, она такова, что, как сказал Иисус, наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшие зло, воскресение осуждения. Все ясно, одно из двух. Либо ты в вечную жизнь войдешь, либо ты будешь вечно осужден. Дорогие друзья, если бы не Писание, мы были бы в неведении об этой важнейшей истине, что можно попасть в ад. Вы знаете, русский народ особенно как-то не очень серьезно относится к этой проблеме. Западные люди, они с трепетом относятся к проблеме смерти. У нас иное дело. Наш народ составил такую поговорку: «Умирать не лапти ковырять, лег под образа, да выпучил глаза, и дело с концом». На самом деле нет конца. Нет его. И Библия учит. Если бы наш народ был воспитан на Библии, он никогда не сложил бы такую отвратительную поговорку. Писание будет судить людей. Слово Христа не вернется к нему тщетным. Писание говорит: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Вот почему Писание важно. Оно актуально. И последнее, важность Писания в том, что оно преображает человека. Снова немножко о нас. Михаил Задорнов с сарказмом говорил о религиозности россиян. «Мы удивительные люди. Мы чтим Иисуса, забывая, чему Он нас учил. Ставим свечку, умоляя о процентах. Верим обрядам, а не проповедям. Мы верующие и суеверные одновременно. Въезжая в новую квартиру, не знаем, что сделать наперед, обмыть ее или осветить». Или сначала пустить кошку, а потом чего освятить, после чего обмыть вместе с тем, кто освящал. Мы язычники с православным лоском, мы готовы плевать через левое плечо, независимо от того, кто идет слева. При этом крестимся и материмся одновременно. Это правда о нас. К сожалению. Но люди смеются над этой правдой, вместо того, чтобы плакать. Нам, людям, нужно больше, чем религия. Нам нужно духовное преображение. И слава Богу, что Писание не только зеркало, которое показывает нашу порочность, Писание – это еще сила Божия, которая меняет людей в корне. Писание призывает людей к покаянию. В нем очень много призывов. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Покайтесь и обратитесь, и прощены будут грехи ваши. Писание возрождает человека. Знаете, Бог использует истину Слова Божия, чтобы внести в наши души новую жизнь, жизнь Христа. Яков пишет: «Восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». То же самое и Петр утверждает. «Как новорожденные, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого, пребывающего вовек». Таким образом, мы должны увидеть важность Писания, потому что только через него человек рождается свыше, и никак иначе. Писание наделяет человека духовной силой. Петр говорит: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Как наше тело получает пищу от, получает силу от принятия телесной пищи, точно так же и душа обретает духовную силу только лишь через Слово Божие. И действительно, если вы откроете 118-й Псалом, советую его внимательно прочитать, вы увидите, какое очень мощное, ободряющее воздействие оказывает Писание на душу человека. Оказывается, оно и радует, и оживляет, и укрепляет. В каких бы обстоятельствах ни был человек, Писание поддерживает жизнь его души и наделяет духовной силой. Писание ведет к святому образу жизни. В 2 Тимофея 3:16-17 сказано, что Писание полезно для научения, то есть как жить свято, для обличения, если мы делаем что-то неправильное, для исправления. Оно указывает путь, как мы можем выйти из какой-то духовной кризисной ситуации, для наставления в праведности. То есть как ты можешь стяжать святость и благодать Духа Святого? И Писание объединяет нас друг с другом. Знаете, если бы только не было Писания, ну мы бы не знали, о чем говорить, и мы бы не знали, по каким принципам мы должны жить. Я думаю, в христианском общении должно быть главным это проникновение в Писание. Одна голова хорошо, две головы лучше, когда они вместе изучают Священное Писание. Так Писание объединяет нас друг с другом. И оно есть духовное оружие христианина. Вы знаете, Библия заповедует нам, чтобы мы шлем спасения взяли и меч духовный, который есть Слово Божие, Ефесянам 6:17. Этим мечом духовным Христос отражал все нападки дьявола. Этот меч духовный Он вручает нам, чтобы мы воинствовали этим мечом. И Писание помогает сохранить нам надежду на спасение. Кто из нас не мучился вопросом, дойду ли я? Дойду ли я до небесной отчизны? Смогу ли я устоять? И вот на все эти вопросы мы находим ответ. А все, что написано было, прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Значит, надежду мы сохраняем единственным способом – утешением и наставлением из Писаний. Вы помните, Павел в 11 главе послания евреям описывает множество людей, которые дошли до небесной отчизны. И вы там найдете разных людей – и таких преданных Богу, каким был, допустим, Авель, или Ной, или Авраам. И таких людей, у которых были такие сдвиги, такие ошибки. Ну, хотя бы Самсона вспомните. И он оказывается там. И Ифай тоже туда попал. Я бы его не стал туда записывать из-за этой истории с дочкой. Но Библия говорит, что все, кто доверяется Богу, все, кто доверялись Богу, они дошли. Бог помогал встать упавшим. Бог помогал людям освободиться от этих сатанинских оков, которые, в которых они иногда оказывались закованными. Бог довел их. И вот в 12 главе послания Евреям Павел говорит: «Итак, имея такое великое облако свидетелей». Я своими словами передам: верите, что и вы дойдете. Раз они дошли, доведет Господь и нас. Не теряйте веру это. Дорогие братья и сестры, мы живем сейчас в такое время, когда важность Священного Писания подвергается унижениям и нападкам. Когда говорят, что Библия устарела, что для нашего просвещенного технологичного 21 века не все нормы Писания подходят, что для тех дикарей, для них нужно было проповедовать о гневе Божьем. Но на самом деле это была воспитательная мера, никакого гнева Божьего нет. Оказывается, и семья – это тоже удел дикарей, но для нас, просвещенных, не обязательно иметь постоянную семью. Библию пытаются отправить на свалку, это не получится. Я уже сказал, Слово Божие будет судить всех тех, кто им пренебрегал в этой земной жизни. Писание предсказывает, что в последние дни явятся наглые ругатели, которые будут отвергать важность Писания. Но нам эта важность открыта. Будем дорожить Библией. И последнее. Если мы признаем важность Писания, тогда это подтолкнет нас к следующему шагу. Ну, после исследования Писания и так далее, мы будем просить у Бога, как просил Давид: «Открой очи мои, и я увижу чудеса закона Твоего». Зная важность Писания, мы будем отчаянно нуждаться в помощи Святого Духа, чтобы Он нам толковал это Писание, чтобы не читали эту книгу, как, знаете, какую-то, просто литературу. Или вот надо читать, я читаю. Но мы умоляем Святого Духа, чтобы Он использовал Слово Божие, чтобы касаться наших сердец и преображать их. Таким образом, молитва для нас становится актуальнейшим делом. Хотелось бы, чтобы у каждого из нас было постоянное общение с драгоценным Словом Божьим. Аминь. Помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя, что мы живем в удивительное время, когда каждый из нас имеет Твое божественное Слово в распоряжении, когда мы можем читать его постоянно и насыщаться им. Господь, мы хотели бы просить у Тебя: прости нас, что мы мало осознавали важность Твоего Слова. Господь, что часто оно для нас было словно слово человеческое, но слово человеческое – мекина, а Твое Слово – отборное зерно. Оно чистое, оно непорочно, оно верно, оно действенно. И мы умоляем Тебя, открой очи наши, чтобы мы увидели чудеса закона Твоего. Помоги нам не расставаться с Твоим Словом. Помоги, Господи, чтобы оно действительно усовершенствовало нас и приготовляло к скорой встрече с Тобою. Просим ради Христа об этом. Аминь.